Пузырь быстро опускался, и чем ближе была каменная мостовая, тем становилось тревожнее. Кабина коснулась камней и чуть вздрогнула. Барон неловко полазил по карманам, еще раз проверяя, все ли на месте. «Итак, действуем, как договорились. Вы сидите здесь и ждете. Я скоро вернусь. Если заметите посторонних, сразу взлетаете и висите над площадью, пока не приду я. Если я не вернусь до заката, вы возвращаетесь в замок. Связь у меня. Обо всем сообщайте».
«Окей», —
без выражения подтвердил голос призрака. Но барон был уже снаружи и быстро шел к ближайшему зданию. Элис огляделась. Площадь была широкая. Каменные дома по краям не были разрушены. Похоже, что это были старые дома. Старые по сравнению с теми, которым всего 300-400 лет. Теми, что в большинстве уже разрушились, оставив после себя лишь ржавые решетчатые конструкции и пыль. А этим домам на площади было лет 500-600. Тогда еще умели строить надолго, возводя их из долговечного черного камня и не более 2-3 этажей. Она вышла наружу, разминая уставшие ноги. Было тихо, только ветер гнал по камням пыль. В городе совсем другая тишина, не такая, как в лесу или в замке. Здесь она мертвая. Тут нет никого. Ни птиц, ни мелких зверей. Барон говорил, что поначалу в городах было много крыс, но потом они передохли от голода. Ведь они живут только там, где есть люди. Ветер принес странный, слабый, но все равно резкий запах. Он показался ей знакомым. Хотя она не могла точно сказать, где она ощущала его в последний раз. Может быть, на ярмарке? Точно. Так пахнет свежесмазанная телега. Это был запах мазута и смолы. И немножко дыма. Запах был слабым, но четко различимым. Она посмотрела в сторону ветра. На той стороне площади находилось широкое ржавое здание с провалившимся фасадом. Вместо крыши она различила железные арки. Это было даже красиво. Арки пересекались в пространстве, поддерживая несуществующую крышу, образовывали затейливые фигуры. Ветер снова принес запах, и Элис сделала несколько шагов в сторону ветра. Она услышала шорох сзади и обернулась. Мартин стоял у нее за спиной, готовый прийти на помощь, если что-то случится. До края площади было шагов 30 открытого пространства. Чуть в стороне стоял странный навес, похожий на полупрозрачную морскую раковину. 3 шага закрученного пространства и причудливые выросты, поднимающиеся к небу, как ресницы гигантского глаза. Элис снова посмотрела на здание. Внезапно у нее появилось ощущение, словно кто-то наблюдает за ней. Она оглянулась. Мартин по-прежнему был на пару шагов позади. Ощущение исчезло, и поймать его снова она не могла.
«Не отходите далеко», —
напомнил далекий голос Дэна из кабины. Он был тихий, чуть громче ветра, гонящего по камням пыль, но очень четким. Элис улыбнулась, представив себе, что пузырь — это огромная курица, созывающая под крылья цыплят, и начинающая беспокоиться, если они отходят дальше пары шагов.
«Эдвин возвращается», —
прошелетел в кабине голос. Элис повернулась к Мартину.
«Мне кажется, как будто здесь кто-то есть».
Мартин помотал головой. «Здесь нет никого, как и почти во всем городе. Барон говорил, их очень мало, и они живут в подземельях. А эти дома абсолютно пустые». Элис оглянулась. С другой стороны площади приближалась фигура Эдвина. Он выглядел довольным. «Я навестил одного теха и договорился. Он готов поставить нам новые моторы. Это займет 3 часа. До заката должны управиться. Только что делать с вами? Вас он в ангаре терпеть не собирается. Он довольно нелюдим. У техов свои странности, и их приходится уважать, если хочешь чего-нибудь от них добиться».
«Отдай им связь», — подал голос призрак. «И пусть посидят под этим навесом. Не думаю, что кто-то обратит на них внимание. Если что, сразу сообщат нам. В крайнем случае, у них есть оружие. Но это уже совсем крайний случай».
Пузырь неспешно отделился от камней площади и скрылся за ближайшей крышей. Они остались одни. Все вокруг, и камни мостовой, и дома, и сиреневое небо, все было нереальным. Неподвижным, если смотреть в упор, и странно текущим и меняющимся на границе зрения. И уж страшно подумать, что происходит за спиной. Элис держала в руке железный цилиндрик, стоило позвать, и спокойный голос призрака стабилизировал бы реальность, но делать этого не хотелось. Внутри стеклянной раковины оказалась скамейка. Мартин сразу же устроился на ней, а Элис так и осталась стоять у входа. Внутри ветра не было, и это ее пугало. Хотелось чувствовать то, что приносит эти ощущения, и этот странный запах мазута и дерева.
Мартин, у меня снова это чувство. Кто-то здесь есть и наблюдает за нами.
Мартин встал со скамейки, подошел и положил руку ей на спину. Рука была теплая и спокойная.
Чего ты боишься? Я думаю, это твои внутренние страхи. В какой-то книжке я прочитала, что нужно двигаться навстречу своему страху. Если он возрастает, значит, ты на верном пути.
Может быть. Я всегда думал, что самое главное – действовать согласно своим принципам, даже если они совсем дурацкие. Если это твой принцип, значит, так и надо тебе делать. И в каком направлении возрастает твой страх? Элис кивнула в сторону здания с железными арками. Когда я был маленьким, я боялся темноты. И мама всегда говорила мне: «Боишься? Пойдем посмотрим вместе». Потом брала меня за руку и вела в эту темную комнату. Или туда, где было страшно. Я смотрел, видел, что ничего страшного там нет, и больше не боялся. Ведь это почти то же самое, просто детский вариант.
Только разница в том, что когда рядом мама, не боишься ничего. А потом начинаешь понимать, что ей тоже бывает страшно.
Она взяла Мартина за руку.
«Пойдем посмотрим».